Радио «Свобода».
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 3 февраля, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио «Свобода» Надежда Перцева.
И Олег Винокуров. Первое, что мы сделаем в этом часе, это передадим слово Светлане Вольской, чтобы она познакомила вас с новостями.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях коротко. Суд в Барнауле признал водителя «Тойоты» Олега Щербинского виновным в гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. Основная версия взрывов в Владикавказе в четверг вечером – теракты. МАГАТЭ продолжит сегодня обсуждение иранской ядерной программы. Суд в Барнауле признал водителя «Тойоты» Олега Щербинского виновным в гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. Оглашение приговора продолжается. 7 августа прошлого года «Тойота», которую управлял Щербинский, столкнулась на трассе с губернаторским «Мерседесом». Помимо Евдокимова погибли его водитель и охранник. Щербинский – единственный обвиняемый на процессе по этому делу. Ранее гособвинитель потребовал приговорить его к 5 годам лишения свободы. Сам подсудимый своей вины не признает. В Нижнем Новгороде суд, как ожидается, вынесет сегодня приговор руководителю общества российско-чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому. Он обвиняется в разжигании межнациональной розни за публикацию в редактируемой им газете «Правозащита» текста заявления Ахмеда Закаева и интервью с Асланом Масхадовым. Правозащитники считают процесс политическим. У здания суда во время сегодняшнего заседания они намерены провести акцию в поддержку Дмитриевского. Основная версия взрывов в Владикавказе, в результате которых 2 человека погибли и свыше 20 получили ранения – теракт. Об этом сообщил первый заместитель прокурора Северной Осетии Александр Панов. Взрывы произошли вчера вечером в залах игровых автоматов. На экстренном заседании правительства глава Северной Осетии Таймур Асмансуров заявил, что все заведения горного бизнеса в республике должны быть закрыты. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
3 взрыва с разницей в минуту произошли в центральной части Владикавказа около 8 часов вечера. Все они произошли в залах игровых автоматов. Раненые доставлены в 2 городские больницы. Это Республиканская клиническая и Центральная клиническая больница. В одном из игорных заведений, что на улице Джанаева, где произошел взрыв, по словам милиционеров, уже были эвакуированы люди. Владельцы этого заведения были предупреждены о готовящемся взрыве и успели вывести посетителей на улицу. И там обошлось без жертв. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Радио «Свобода». Новости.
Международное агентство по атомной энергии продолжит сегодня обсуждение иранской ядерной программы. Решается вопрос о передаче иранского досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций против Тегерана. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей вновь призвал Иран вернуться за стол переговоров.
Независимо от того, какое решение примет руководство МАГАТЭ, все согласны, что единственный путь урегулирования кризиса дипломатический, через переговоры. У заинтересованных сторон есть еще шанс найти выход из ситуации.
Говорил глава МАГАТЭ. Иран в случае передачи дела в ООН грозит прекратить сотрудничество с МАГАТЭ и возобновить полномасштабное производство обогащенного урана. Не менее 16 человек погибли и 65 получили ранения при взрывах в столице Ирака Багдаде. Заминированные машины взрывались вчера у рынка и бензозаправки. В тот же день в Багдаде в столкновениях с американскими военными были убиты 4 шиитских боевика. Во Франции уволен исполнительный директор газеты «Франсуар», которая опубликовала карикатуры на пророка Мохаммеда. Карикатуры впервые появились в Дании и вызвали бурные протесты в мусульманском мире. После этого они были перепечатаны французской и немецкой прессой. Вот что сказал главный редактор «Франсуар» Серж Фобер.
Мы считаем, что карикатуристы имеют право рисовать подобные карикатуры, а мы их публиковать. Вольтер говорил: «Я не согласен с вашими взглядами, но я буду бороться до последнего, чтобы вы могли их выражать».
Сказал главный редактор «Франсуар». Член Еврокомиссии Франко Фратини заявил в этой связи, что свобода выражения является фундаментальным принципом Европы.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов назвал политическим вердикт арбитражного суда Москвы по делу о принадлежащей ему даче «Сосновка-1». Суд признал недействительным аукцион по продаже бывшей госдачи. По мнению Касьянова, это решение является отражением политической конъюнктуры. Экс-премьер утверждает, что его лишили права защищать свои интересы как собственника имущества. Суд вместе с тем отказал истцу Росимуществу в требовании вернуть дачу государству. Дальнейшая судьба «Сосновки-1» пока непонятна. Нафтогаз Украины и российско-австрийская компания «Росукрэнерго» создали совместное предприятие «Укргазэнерго» для обеспечения поставок российского газа на Украину. Председателем правления новой компании избран зампред правления «Газпром» Александр Рязанов. В начале января Россия и Украина договорились, что «Росукрэнерго» покупает у российского «Газпрома» газ по цене $230 за 1000 кубометров и продает его одному из своих учредителей, «Нафтогазу», по цене $95. В Турции большинство пациентов, зараженных вирусом птичьего гриппа, выписаны из больницы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
На востоке Турции в больницах городов Ван и Эрзрум остаются 4 человека. По сообщениям врачей, их состояние стабильное. Эксперты Всемирной организации здравоохранения, работающие в стране, не обнаружили новых случаев заражения. Судя по всему, эпидемия птичьего гриппа сошла на нет из-за сильных холодов. Главврач больницы города Ван, где было больше всего заразившихся, заявил. В последние дни были отправлены домой 14 человек. У заразившихся наблюдается интересный феномен. Вирус в крови обнаружен, но явных симптомов заболевания нет. Очевидно, возможно, облегченное течение болезни. Медики также не исключают, что пациенты вовремя обратились за помощью. В Турции были подтверждены более 20 случаев заболевания птичьим гриппом. 5 человек умерли. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Напомним главные новости. Суд в Барнауле признал водителя «Тойоты» Олега Щербинского виновным в гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. Основная версия взрывов в Владикавказе. В четверг вечером теракты. Погибли 2 человека, свыше 20 ранены. МАГАТЭ продолжит сегодня обсуждение иранской ядерной программы. Для обеспечения поставок российского газа на Украину создано совместное предприятие «Укргазэнерго».
Спасибо, Светлана. Этим утром с новостями часа нас знакомит Светлана Вольская. Надежда Перцева рассказывает нам о погоде. Ну что, Надежда, мы-то мерзнем, понятно. А мерзнет ли Европа?
Частично мерзнет. Погоду в Европе будут определять 2 антициклона. Центр одного из них будет расположен над Балтийским морем. Морозы вновь вернутся в Польшу и Германию. В Финляндии и на севере Норвегии в ночные часы температура воздуха будет понижаться до минус 25 градусов. В Беларуси даже днем местами будет до 23 мороза. В Греции пройдут дожди, и на севере страны станет прохладнее на пару градусов. Еще один антициклон, в котором циркулирует теперь уже теплый морской воздух, разместится над Англией. Во Франции сохранится солнечная погода без существенных осадков, днем до плюс 8 градусов. В Португалии и Испании будут местами небольшие дожди, но при солнечном освещении температура будет подниматься до 16 градусов тепла. А вот на европейской территории России температура воздуха будет отличаться от нормы на 10-13 градусов. Наиболее низкие температуры ожидаются в Центральном федеральном округе. Сегодня в Москве и Санкт-Петербурге днем 16-18 мороза. В Москве ветер северный 1-3 метра в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии в Вене и иранская ядерная программа. Борьба с терроризмом в Америке. Аудиопроекту «Модель для сборки» 10 лет.
Вот некоторые наши темы, ну а главное связано с деятельностью неправительственных организаций, мы и задаем вам такой вопрос. Верите ли вы, что неправительственные организации действуют против интересов России? 9:09 в Москве. Вы слушаете «Время свободы». В Вене продолжается сессия Совета управляющих МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии. Сегодня там ожидается голосование по предложенной европейской тройке, в которую входят Великобритания, Германия и Франция, резолюции о передаче иранского атомного досье в Совет Безопасности. О последних новостях из Вены и об оценке возможного развития ситуации немецким экспертам рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Ирану будет предоставлен месячный срок. За это время Иран должен по требованию МАГАТЭ прекратить работу над обогащением урана. По мнению главы МАГАТЭ Эль Барадея, в поддержку резолюции о передаче иранского досье на рассмотрение в Совете Безопасности уже собрано достаточно голосов. В случае принятия резолюции Иран угрожает прекратить сотрудничество с МАГАТЭ, закрыть свои ядерные объекты для международных инспекторов и приступить к масштабному обогащению урана. Пожалуй, последней надеждой сравнительно быстро разрешить конфликт является возможное согласие Ирана на предложение России проводить обогащение урана на ее территории. Если же этого не произойдет, то что, собственно, может предпринять Совет Безопасности? О возможном сценарии говорит профессор Харальд Мюллер из Фонда исследования международных конфликтов в Гессене. На первом этапе Совет Безопасности только примет к сведению зафиксированное МАГАТЭ нарушение Ираном обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия и, призвав Иран в срочном порядке выполнить требования МАГАТЭ, отправит досье обратно в Вену. На следующем этапе, если Иран будет упорствовать и далее подталкивать Китай и Россию к позиции Запада, могут быть приняты как экономические, так и дипломатические санкции, отзыв посольств и высылка иранских дипломатов. Но до этого еще далеко, я полагаю, несколько месяцев. На вопрос, чем может Иран на это ответить, Харальд Мюллер сказал: «Считается, что Иран может сократить производство нефти, но Ирану больше, чем кому бы то ни было, нужны деньги. Он может попытаться бойкотировать определенных покупателей, но крупные посредники все равно перераспределяют нефть по своему усмотрению. Так что нефть не станет действенным инструментом». Атомной темой президент Ирана пытается сплотить население страны в свою поддержку, так как во внутренней политике и экономике он несостоятелен. Важным является ответ на вопрос, какой реальной поддержкой обладает президент в иранских элитах. Там есть и другие силы, которые больше заинтересованы в сохранении хороших экономических и других связей с остальным миром. Только на этапе международной изоляции Ирана окончательно выяснится, насколько сильны позиции иранского президента в собственной стране. Говорил профессор Харальд Мюллер из Фонда исследования международных конфликтов в Гессене. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Валерия Шабаева находится рядом с нами в студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, возвращаемся к первополосным публикациям.
Одна из тем этих публикаций – это заседание правительства, в котором Дмитрий Медведев выступал в роли премьер-министра, в том смысле, что сидел в премьерском кресле в связи с болезнью Михаила Фродкова. Заседание правительства было посвящено как раз медицине. Как главный ответственный за национальные проекты, включающие проект здравоохранения, Дмитрий Медведев подошел к проблеме с размахом, пишет «Время новостей». Он заявил, что на повестке вопросы модернизации здравоохранения, снижения уровня бедности, развития рынка труда, совершенствования пенсионной системы. Докладчик, один из самых искушенных ораторов в правительстве, господин Зурабов, на сей раз несколько потерялся в масштабе озвученных из премьерского кресла задач. По привычке без бумажки сыпал цифрами, но как-то без обычного лоска, блеска и вдохновения. Так отчитывается о заседании «Время новостей». А вот российская газета акцентирует то обстоятельство, что пенсионный возраст в ближайшее время повышать не планируется. На эту же тему публикация на первой полосе издания газеты, озаглавленная «Россиянам приказали долго жить». Еще одна тема, привлекшая внимание пишущих коллег, судьба дачи бывшего премьер-министра Михаила Касьянова. Арбитражный суд Москвы признал вчера ничтожной сделкой договор продажи дачи «Сосновка-1» по итогам аукциона частной фирме «Амелия», уступившей ее впоследствии бывшему премьеру Михаилу Касьянову. Вместе с тем суд отказал в удовлетворении иска Росимущества в части возврата этой дачи государству. Таким образом, дача пока осталась у господина Касьянова. Однако в ближайшее время ему предстоит ответить следствию. Не принимая Принимал ли он личного участия в фальсификации сообщений о проведении аукциона? Об этом читаем на первой полосе «Коммерсанта», «Ведомости» и «Времени новостей». Ну а центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта» озаглавлена «Газпром остался с гривной». Вчера «Газпром» завершил полугодовую войну с Украиной, учредив совместное предприятие «Укргазэнерго», которое будет продавать весь потребляемый украинской промышленностью газ. «Газпрому» так и не удалось повысить увеличить цену до запланированных $230 за 1000 кубометров или приобрести половину украинских магистральных газопроводов, по которым экспортируется 80% российского газа в Европу, пишет «Коммерсант». Впрочем, ведомости утверждают, что сторонам так и не удалось согласовать вопрос, по какой цене «Укргазэнерго» будет покупать газ у «Росукрэнерго». Зурабу Церетели нашли три дела. Первополосная публикация в издании «Газета». Сразу три уголовных дела возбуждены против известного скульптора Зураба Церетели. Подробнее об этом в следующем выпуске.
Спасибо, Валерий. Валерий Шабаев познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Алтайском крае водитель «Тойоты» Олег Щербинский признан виновным в гибели губернатора Михаила Евдокимова. Основная версия взрывов во Владикавказе в четверг вечером – теракты. Погибли 2 человека, свыше 20 ранены. Не менее 16 человек погибли и 65 получили ранения при взрывах в столице Ирака – Багдаде. Михаил Касьянов назвал политическим вердикт арбитражного суда Москвы по делу о принадлежащей ему даче «Сосновка-1». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 тема обсуждения программы «Час прессы». Россия и Иран после Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии. Участвуют генеральный директор Центра изучения современного Ирана, руководитель интернет-проекта «Иран.ру» Раджаб Сафаров и главный редактор интернет-издания «Медлист.ру» Александр Шумилин, ведущий Виталий Портников. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну, а теперь я, как говорят в Одессе, имею сказать вам кое-что о спорте. Начнем с чемпионата Европы по гандболу среди мужских сборных, проходящего в Швейцарии. Там завершились групповые игры второго этапа. Сборная России проиграла команде Дании 28-35 и не смогла выйти в полуфинал. Дания это смогла сделать, равно как из этой же группы и Хорватия, которая выиграла у Сербии Черногории 34-30. А в другой группе в полуфинал вышли из Испания, победившая Словению 39-33, и Франция, выигравшая у Украины 30-20. Таким образом, Испания играет с Данией, Франция с Хорватией. Ну а сборная России будет бороться за 5-е место против команды Германии. И на чемпионате мира по хоккею с мячом в Швеции тоже определились полуфиналисты. После того, как в заключительных групповых матчах Россия выиграла у Белоруссии 9-4, Финляндию у Казахстана 7-3, а Швецию у Норвегии 6-2, стало ясно, что Россия играет с Казахстаном в полуфинале, а Финляндия со Швецией. От хоккея с мячом перейдем к хоккею с шайбой. Очередной 48-й тур российской суперлиги прошел. Лидер Магнитогорский «Металлург» в Москве выиграл у «Динамо» 3-1. «Локомотив» тоже играл в Москве, с ЦСКА сыграл в ничью 3-3. «Авангард» на своей площадке взял верх над «Молотом» Прикамьем 3-0. Ситуация теперь в таблице такова. 114 очков у Магнитогорского «Металлурга», 89 у «Локомотива», 87 у «Авангарда», при том, что еще Магнитогорский «Металлург» имеет игру в запасе. Ну а вот остальные результаты тура. «Спартак» уступил «Витязю» 0-2, «Северсталь» тоже дома проиграла «Нефтехимику» 2-3, ничья в матче «Лада» «Акбарс» 2-2, еще одна ничья во встрече «Химик» «Металлург» «Новокузнецк» 3-3, «Салават Юлаев» выиграл у клуба МВД 3-2 и СКА у Сибири 4-3. А мы в заключение о футболе скажем несколько слов. Определился последний 4-й полуфиналист Кубка Италии. Вчера миланский Интер на своем поле выиграл у римского Лацио 1-0 по сумме 2 встреч. Взял верх с общим счетом 2-1 и присоединился к Удинезе, Палермо и Роме, которые в полуфинал Кубка Италии вышли вчера. Вернее, позавчера. Ну вот таковы основные новости спорта.
В Москве 8:19 вы слушаете «Радио Свобода». Недавно в Москве 10-летний юбилей отметил популярный аудиопроект «Модель для сборки». Это радиошоу Влада Копа, который в музыкальном сопровождении читает самую разнообразную литературу. С чего начиналась «Модель для сборки», говорит Влад Коп.
Была такая вольница, казачья станица. Пионеры захватили кинобудку. Я-то, в общем, к тому моменту читал все, что угодно. В основном все в направлении научной фантастики, фэнтези, то есть литература эскапизма.
В конце переулка, в черном проеме арки арены. Золотая фигура в темной раме. Он окликнул ее, веля остановиться. Она обернулась и застыла в неподвижности. Что ж, по крайней мере, у нее было достаточно здравого смысла, чтобы понять, игра окончена.
Какую роль играет музыка в радиошоу Влада Коппа?
Диджей чем хорош? Он привычен импровизировать по ходу. Когда он играет музыку для людей на танцполе, он, естественно, как-то смотрит за тем, что происходит, как музыка влияет на танцующих, и что бы поставить дальше, чтобы народ не заскучал. По ходу дела, когда он слушает рассказ, который я читаю, фактически он должен предугадать, что произойдет в следующие несколько минут. Он знает длительность своей композиции, которая играет в настоящий момент, он представляет себе, что будет дальше, и в соответствии с этим импровизирует. И потом есть такая песня у группы Queen, «It's a kind of magic». Иногда это бывает именно так, потому что никто ничего не репетирует, никто ничего заранее не обговаривает, но попадание бывает вплоть до слов, которые встречаются в музыке. Изначально диджей даже может не помнить о том, что они там есть. Но вот он запускает эту композицию, и она в тот самый момент, когда нужно, выстреливает. Модель для сборки — это действительно что-то вроде конструктора, который собирается с помощью и голоса, и музыки, и еще чего-то. Я думаю, что фокус как раз в том, что фантазия наших слушателей под воздействием услышанного включается, происходит еще какая-то визуализация, естественно, у каждого своя. Голос голосом, а еще же картинки есть. Мы же все-таки мыслим образами.
Сорвав с себя шлем, Тони безумным взглядом уставился на клавиатуру, лежавшую у него на коленях. В искусственном синеватом свете голые бедра казались бледными и тощими. Прошло довольно много времени, прежде чем ошалевший, взмокший от пота Тони воссоединился с реальностью.
С Владом Копом работает диск-жокей Андрей Эдисон.
Мы где-то там созваниваемся за несколько часов до эфира и согласовываем немножко, что сегодня будет звучать. Влад уже к этому времени определяется литературным выбором на сегодняшнюю программу. Соответственно, мы созваниваемся и примерно понимаем, в каком стиле будет литература, какая энергетика, что ли, будет у книги. Допустим, будет какой-то рассказ о каких-то космических там явлениях, либо это будет рассказ хороший, нехороший. Никогда нет такого, что есть какой-то конкретный заказ. Естественно, все это на 95% является плодом нашей общей импровизации. Другое дело, что за столько лет работы это все происходит на уровне действительно подсознательном.
В чем секрет популярности аудиокниг? Режиссер Анатолий Юнников.
Там самое сложное актеру понимать, что я читаю только тебе. Вообще радио, оно вот только для меня. Понимаете? Я могу его слушать голым. Ни один вид искусства голым я не могу лицезреть. Только радио.
Подробнее об аудиокнигах и людях, которые читают эти книги у микрофона, слушайте в «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в 9 часов вечера. Повторение программы завтра в 2 часа дня. Время московское.
Ну, а сейчас московское время 8 часов 23 минуты, и это значит, что наши коллеги в нью-йоркской студии «Радио Свобода» расскажут вам, чем живет Америка сегодня.
Самых опасных врагов США называет глава американских спецслужб. Пентагон критикует карикатуру «Вашингтон-Пост». Президент Буш призывает открыть двери страны иностранным специалистам. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Осама бен Ладен остается источником основной угрозы Соединенным Штатам, а борьба с терроризмом – главным приоритетом американской разведки. Иран и Северная Корея также в тройке самых опасных врагов США. Об этом в четверг на слушаниях в Сенате заявил директор национальной разведки Джон Неграпонте. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Джон Неграпонте нарисовал сенаторам мрачную картину.
We live in a world that is full of conflict, contradictions.
Мы живем в мире, который полон конфликтов, противоречий и стремительных перемен. Для директора национальной разведки наиболее драматическая перемена состоит в том, что число объектов нашего внимания многократно возросло. Сегодня, помимо враждебных государств, мы имеем дело с террористическими группировками, сетями нелегального распространения оружия, уединенными сообществами, харизматическими лидерами, наркоторговцами и неразличимым невооруженным взглядом, возбудителем гриппа. В некоторых отношениях 21-е столетие менее опасно, чем 20-е, но в других оно стало более опасным. Главной угрозой американская разведка по-прежнему считает террористическую сеть «Аль-Каида». Организация, по словам Награпонте, травмирована, но изобретательна. Сегодня она трансформировалась в целый ряд локальных ответвлений ячеек, не имеющих централизованного руководства. Лидеры «Аль-Каиды» продолжают планировать теракты против Америки и ее союзников. Наиболее вероятным сценарием Награпонте считает взрывы с использованием обычных взрывчатых веществ. Однако не исключает применение химического, биологического, радиологического и ядерного оружия. В показаниях Награпонте нашлось место и для России.
Russia could become a more inward-looking.
В ближайшие несколько лет Россия может превратиться в более замкнутого и потому более трудного партнера. Высокие прибыли от нефтяного и газового экспорта и политика, которую и внутри страны, и за рубежом воспринимают как успешную, способствуют самоуверенности Москвы. Россия, возможно, будет работать вместе с Соединенными Штатами над проблемами, представляющими общий интерес, такими как контртерроризм, борьба с наркотрафиком и распространением оружия массового уничтожения. Однако растущие подозрения в отношении истинных намерений Запада и стремление Москвы демонстрировать свою независимость и отстаивать свои собственные интересы способны осложнить сотрудничество с Россией в тех сферах, которые беспокоят Соединенные Штаты. Джон Награпонте отказался отвечать на большую часть вопросов. Он заявил, что готов это сделать на закрытой сессии Комитета по делам разведки, которая была проведена в тот же день в специально оборудованном помещении.
Рассказывал Владимир Абаринов. Группа американских высокопоставленных военных выступила с крайне необычной акцией. Генералы подписались под письмом, критикующим карикатуру в газете «Вашингтон-Пост», назвав ее проявлением запредельно дурного вкуса. На рисунке изображен американский солдат с ампутированными конечностями на больничной койке и министр обороны Дональд Рамсфилд в халате доктора, подбодряющий инвалида. «Я отмечу твое состояние, как закаленный в бою». О протесте генералов рассказывает Алан Давыдов.
Возмущенное письмо «Вашингтон-Пост» подписали председатель Объединенного командования начальников штабов генерал Пейс, его заместитель адмирал Джамбастиани и руководители четырех родов войск. Они обвиняют карикатуристов в бессердечном изображении тех, кто, добровольно защищая страну, страдает от травм и тяжелейших ранений. Министр обороны Рамсфилд сказал, что хотя ему не было известно о коллективном письме своих подчиненных, он согласен с их правом выражать свое мнение. В свою очередь, карикатурист Том Тоулс и руководитель отдела редакционных материалов газеты Фред Хайетт говорят, что у них и в мыслях не было обидеть американских военнослужащих. Итак, высокие чины в Пентагоне возмущены публикацией. Но есть ли у них более действенные способы повлиять на средства информации? Ведь этот эпизод не первый пример возмущения военнослужащих тем, как американская пресса освещает иракский конфликт. Этот вопрос я задал Хью Стивенсу, юристу, специализирующемуся на первой поправке Конституции, которая обеспечивает свободу слова в США. У Пентагона нет юридических оснований подавать в суд на Вашингтон-Пост. В данном случае не пострадала ничья персональная репутация. Совершенно очевидно, что карикатурист пытается в силу своих талантов осмеять состояние американской армии. Это его право. Я не вижу здесь повода для судебного иска со стороны кого-либо из представителей вооруженных сил. Тем не менее, генералы считают публикацию крайне некорректной. Может ли газета в принципе признать, что перешла этическую границу? Этика не имеет отношения к закону. Каждый орган массовой информации устанавливает свои этические стандарты и требования. В таких авторитетных СМИ, как Вашингтон-Пост, они проверены практикой. Редактор отдела газеты, в котором работает карикатурист, говорит, что художник не нарушил корпоративные стандарты, а зачастую этические требования американских СМИ к своей продукции выше требований, предъявляемых законом. Сейчас пресса много рассказывает о тяжелом ранении в Ираке двух журналистов телесети ABC. Некоторые считают такое внимание чрезмерным по сравнению с судьбами американских военнослужащих, тяготы и страдания которых освещаются куда более скупо. Мне кажется, что, скорее всего, освещение ситуации с журналистами оправдано, потому что частые ранения и убийства корреспондентов в иракской войне свидетельствуют о большом числе вовлеченных в нее людей. Зная о ранении известных телеведущих, публика, возможно, лучше поймет, каким опасностям ежедневно подвергаются наши военнослужащие и мирные жители Ирака. И тогда люди начинают осознавать, что война – очень опасное занятие как для военных, так и для журналистов, хотя те и другие просто делают свое дело. Говорил американский юрист Хью Стивенс.
С ним говорил Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Впереди в программе «Время свободы» вас еще ждет разговор на следующие темы.
Тасманийский дьявол в борьбе с раковым заболеванием. Новый бизнес – порнография на экранах мобильных телефонов.
А пока я прочитаю некоторые ответы, которые вы прислали нам на вопрос, верите ли вы, что неправительственные организации действуют против интересов России. Господа правозащитники были вынуждены признать, что получали и получают западные деньги. «Никогда не поверю, что наши заклятые друзья платят им просто за красивые глаза», написал это бывший политзаключенный Иван. «Граждане России, не будьте наивными, не верьте донайцам дары приносящим», призывает Валерий Иванович. Коммунисты гоняли правозащитников и погубили СССР. То же самое сейчас делает Путин, так считает Борис Павлович.
Сегодня ток-шоу «Уличное дело» выйдет в прямой эфир «Радио Свобода» в 13 часов 7 минут и будет посвящено обсуждению связи между душевными проблемами и телесными болезнями. О психосоматике будут говорить гости студии, психиатр Владимир Калинин и психолог Екатерина Михайлова, ведущая Татьяна Ткачук. «Личное дело» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 13 часов, время московское.
Половина девятого в Москве сейчас, продолжает нашу программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Барнауле признал водителя «Тойота» Олега Щербинского виновным в гибели в автокатастрофе алтайского губернатора Михаила Евдокимова. Оглашение приговора продолжается. Основная версия взрывов у Владикавказья в четверг вечером, в результате которых два человека погибли, свыше 20 получили ранения, теракты. Об этом сообщил первый заместитель прокурора Северной Осетии Александр Панов. Не менее 16 человек погибли и 65 получили ранения при взрывах в столице Ирака Багдаде. Заминированные машины взорвались вчера у рынка и бензозаправки. Международное агентство по атомной энергии продолжит сегодня обсуждение иранской ядерной программы. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей считает, что у Ирана еще есть шанс вернуть себе доверие мирового сообщества. «Нафтогаз Украины» и российско-австрийская компания «Росукрэнерго» создали совместное предприятие «Укргазэнерго» для обеспечения поставок российского газа на Украину. Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов назвал политическим вердикт арбитражного суда Москвы по делу о принадлежащей ему даче «Сосновка-1». Суд признал недействительным аукцион по продаже бывшей госдачи. Суд вместе с тем отказал истцу Росимуществу в требовании вернуть дачу государству. Дальнейшая судьба «Сосновки-1» пока непонятна. В Афганистане освобожден журналист, которого американские военные продержали 23 дня под стражей, не предъявляя обвинения. Ахмад Кане возглавляет издательство в Кандагаре. В Нидерландах парламент одобрил отправку сотен голландских солдат на юг Афганистана в рамках расширения миссии НАТО. Об этом сообщил премьер-министр Ян-Петер Булкиненде. Предполагается, что до 1400 голландских военнослужащих будут направлены в провинцию Урусган. Соединенные Штаты добились определенных успехов в борьбе с терроризмом, заявил глава Пентагона Дональд Рамсфилд. При этом, однако, он признал, что сейчас угроза терроризма может быть еще страшнее, поскольку у террористов есть гораздо более опасное оружие.
И теперь коротко о прогнозе погоды в Москве. Две ближайшие ночи будут еще холоднее, может подморозить до 27 градусов. Дневная температура тоже не даст расслабиться, будет около 19 мороза. По прогнозам синоптиков, потепление не предвидится до конца первой декады февраля, но и потом морозы лишь чуть-чуть ослабеют. В конце будущей недели ночная температура повысится до 17 градусов, а днем будет 5-10 градусов мороза. Сегодня в Москве около 18 мороза. Ветер северный 1,3 метра в секунду. Давление 744 миллиметра ртутного столба.
8 часов 33 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». Суд в Нижнем Новгороде готовится вынести приговор Станиславу Дмитриевскому, редактору газеты «Правозащита», исполнительному директору Общества Российской Чеченской Дружбы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Олег Родин.
Сегодня в суде Советского района ожидается вынесение приговора в отношении Станислава Дмитриевского. Как событие преступления рассматривается публикация в газете «Обращение Ахмеда Закаева к российскому народу», в котором он заявляет, что протягивает руку дружбы через голову президента, и обращение Аслана Масхадова к Европарламенту. В этом обращении Аслан Масхадов просит Европарламент предпринять все усилия для скорейшего мирного урегулирования кризиса в Чеченской Республике. В качестве основного документа обвинения используется заключение эксперта Ларисы Тесленко, которая заявила, что в опубликованных текстах имеются резкие высказывания, направленные на возбуждение межнациональной розни. Однако обвиняемый Станислав Дмитриевский обратил внимание суда на некоторые некомпетентность, по его мнению, этого эксперта.
Эксперт-лингвист, который проводил данную экспертизу, единолично не мог решить и не был компетентен для решения вопроса о возбуждении расовой, национальной либо социальной вражды. Человек говорит о возбуждении сразу трех форм вражды, и между тем он не может дать определение ни расы, ни национальности, ни социальной группы. Более того, он заявляет, что он некомпетентен в этих вопросах.
По мнению Дмитриевского, происходит использование Ларисы Тесленко в совсем в одном качестве, не как объективного лингвиста-эксперта, но скорее как представителя обвинения, юридически истолковывающего тексты на основании субъективной оценки содержания, что следует из ее выступления на суде.
Редакция газеты, как и автор обращения, имеет свое коммуникативное намерение, цель – создать информацию, распространить ее среди читателей с помощью издаваемой ею газеты и оказать тем самым определенное воздействие на их оценки, мнение и поведение, идеологическое, политическое или какое-либо другое.
Прокурор Нижегородской области Владимир Демидов однозначно выразил свое твердое убеждение в том, что Дмитриевский будет признан виновным и будет заключен в тюрьму. Дмитриевский будет посажен. Такое заявление областной прокурор сделал еще до вынесения приговора суда.
По этому поводу существует уголовная ответственность, которую Дмитриевский понесет в суде.
Прибывшие на суд правозащитники считают процесс политическим. Их точку зрения выразил бывший уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Сергей Ковалев.
Обвинение, выдвинутое против Дмитриевского, что чудовищно, смехотворно, несостоятельно. В такого рода судебном процессе преследуются некие политические интересы.
На время сегодняшнего заседания у здания суда намечена акция правозащитников в поддержку Дмитриевского. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Верите ли вы, что неправительственные организации действуют против интересов России? Вот как отвечаете вы, наши слушатели, на этот вопрос. Демократизация общественных организаций несовместима с монополизацией власти. Константин это написал. Если власть сама действует в рамках правового поля, то это сильная власть, и ей нечего опасаться действий любых правозащитных организаций, ибо последние поставляют власти конкретную информацию, на основе которой власть может самосовершенствоваться. Мнение Романа из Москвы. Я верю, что ФСБ действует против интересов гражданского общества и обслуживает, как всегда, только интересы бюрократической верхушки. Это написал Александр Иванович из Москвы.
На этот же вопрос отвечали и жители Пятигорска. С ними беседовала Лада Леденева.
Нет, не верю. Ну, общественная организация, значит, общественная организация на благо общества. Ну, почему они будут работать против России? Да мало ли что-то говорят.
Нет, не верю. А кто это сказал? Общественная организация – это одна из устоев демократии. Они нужны. Любые общественные организации должны быть. Одни разговоры вокруг этого.
Нет, никогда общественные организации не работают во вред. Никогда, только на благо.
Не очень. Я считаю, это переживать не надо. Конечно, есть, которые вразрез с нашей идеологией. Это все уйдет в сторону.
Я вообще не вижу их, никакой работы не вижу. Вот меня это очень интересует. Я бы лично сама бы поучаствовала в этих советах, если бы меня кто-то пригласил, и я знала, где бы собраться. Правда. Может, ветеранов там, пусть это не женсовет будет.
Нет, ну я не верю. Особенно совет матерей и афганцы, они не могут работать во вред. Я не знаю, я не сталкиваюсь. Я смотрю только вот совет матерей. Конечно, тяжело им, но они добиваются чего-то.
Конечно. Конечно, потому что я, знаете, очень много читаю, интересуюсь этим делом. Но это же доказано, это же действительно так. И правильно в свое время или Грызлов, или Путин сказал, что говорит, как это так? Вот Америка позволила бы себе, чтобы кто-то, организации неформальные такие вот, они разве допустили это? А почему за их деньги у нас в России можно это делать?
Верю. А я читала в газете. Читала я за одну общественную организацию. Это, по-моему, детдома. Пересылают им деньги, они не идут не по назначению. Очень возмущались мы.
Вы знаете, по телевизору сейчас много говорят, и хорошего, и плохого. Хотя есть такие неопровергаемые факты, что, конечно, приходится верить.
Да. Многие из-под полы, вот посмотрите, чеченские компании, когда было, ой, и они подпольно работали против нашего государства. Они делали свое дело. Ну, воровали, не воровали, их финансировали. Они вносили идею, которая вредит российской государственности.
Верь.
Опрос на улицах Пятигорска провела Лада Леденева, а вот еще два сообщения на пейджер. Если бы открытые общественные организации действовали во вред России, они бы давно были привлечены к ответственности государственными органами, считает Алексей. А Артем пишет, в нашей семье было обвинено в предательстве 9 человек, они были репрессированы, искалечены судьбы 9 человек, а потом оказалось, что они ни в чем не виновны.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжают новости науки.
Американские психологи получили экспериментальное доказательство знаменитой гипотезы лингвистической относительности Сапира-Уорфа. В ней утверждается, что родной язык существенным образом влияет на то, как человек воспринимает окружающий мир. Авторы работы показали, что левое полушарие мозга, которое отвечает за речевые функции и восприятие изображения в правой части поля зрения человека, значительно легче различает цвета, которые имеют в языке разные названия. А вот в левом поле зрения, которым занимается правое, неречевое полушарие, такого эффекта не наблюдается. Популяцию тасманийского дьявола, крупнейшего существующего на Земле хищного сумчатого животного, уничтожает редчайшая разновидность заразного рака, утверждают австралийские ученые. Был выполнен генетический анализ клеток, взятых из опухолей на морде 37 животных. Оказалось, что во всех случаях в клетках содержится один и тот же дефектный геном, состоящий из 13 хромосом вместо 14, как у нормальных животных. Подобное совпадение генома говорит о том, что раковые клетки передаются при контактах между животными. До сих пор было известно только одно заболевание, передающееся подобным образом – венерическая саркома у собак. Аденовирус, вызывающий обычную простуду, может оказать помощь в защите от птичьего гриппа. Сразу две независимые группы американских исследователей успешно вакцинировали мышей и цыплят от разных линий вируса H5N1 при помощи ДНК вакцины, созданной на базе аденовируса. В экспериментах использовался модифицированный аденовирус, лишенный способности размножаться и несущий ген белка гемаглютина, того самого, от названия которого в обозначении вируса H5N1 появилась буква H. Эксперименты показали, что такая вакцина стимулирует мощный иммунный ответ, который в дальнейшем препятствует размножению вируса птичьего гриппа. В Университете Калифорнии в Ирвине разработан компактный датчик загрязнения атмосферы, который можно будет крепить на голубях. Датчик измеряет концентрацию угарного газа СО и диоксида азота NO2, а также определяет координаты птицы по сигналам спутниковой системы глобального позиционирования GPS. Собранная информация отсылается в центр обработки данных посредством SMS-сообщений и будет в реальном времени публиковаться на веб-сайте в форме блога. В настоящее время разработчики стараются до предела сократить вес устройства, изготовив его в виде одной небольшой электронной платы. Выпустить 20 первых голубей-блогеров планируется на выставке электроники в городе Сан-Хосе в августе этого года.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев.
В Москве 8:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, давайте вернемся к публикации в издании «Газета»,
на которой мы остановились. Речь идет о том, что сразу три уголовных дела возбуждены против известного скульптора Зураба Церетели. Его подозревают в неуплате налогов, незаконном предпринимательстве, а также нарушении режима особо охраняемых природных территорий. Все дела так или иначе связаны с некоммерческим фондом детского парка «Чудес», президентом которого является Церетели. Впрочем, сам он утверждает, что никаких дел против него нет, и все это злостная чепуха и блеф. Первая полоса издания газеты: Зурабу Церетели нашли три дела. Первая полоса третьей тетрадки «Коммерсанта» сегодня посвящена отношениям Грузии и России. Президент Грузии Михаил Саакашвили, прибывший вчера с официальным визитом в Германию, объявил Россию очень богатым, коварным, злобным, опытным врагом. А незадолго до этого посол Грузии в ООН Реваза Адамия обвинил Россию в геноциде грузин. Таким образом, грузинские власти делают все возможное, чтобы вывести российско-грузинские разногласия на мировой уровень и заручиться поддержкой Запада в вопросе вывода российских миротворцев из Южной Осетии и Абхазии, пишет «Коммерсант». Цена вопроса. Этот комментарий сегодня, автором комментария под этой рубрикой сегодня является Геннадий Сысоев. Он пишет: «Нынешнее российско-грузинское противостояние очень сильно напоминает газовый конфликт между Россией и Украиной в самый канун Нового года. Киев тогда, Тбилиси сейчас оказались в схожей ситуации и перед похожей дилеммой. Суть ее предельно проста. Сделать политический реверанс в сторону России и быстро разрешить все свои проблемы со снабжением энергоносителями, либо занять в отношении Москвы жесткую позицию с риском обречь собственное население на замерзание в условиях суровой зимы. Ставки в обоих случаях предельно высоки. На кону внешнеполитическая ориентация каждой из стран и ее внутренняя стабильность. Киев и Тбилиси сделали разный выбор. Украина предпочла договориться с Россией и получила газ по вполне приемлемой цене. В 2,5 раза меньше той, что требовалось «Газпромом». Грузия избрала жесткое противостояние. Словом, и Украина, и Грузия свои ставки сделали, и размер их дивидендов или потерь станет известен уже скоро. Теперь самое любопытное, что из этих противоборств приобретет, а что потеряет Россия. Позитив для Москвы, казалось бы, очевиден. Она наглядно продемонстрировала соседям, что с ней лучше дружить и договариваться, нежели ругаться и конфликтовать. Потенциальные потери России не столь очевидны, но, тем не менее, могут быть весьма ощутимы. Во-первых, Грузия теперь наверняка сделает все, чтобы окончательно выйти из-под влияния России. Во-вторых, и это, наверное, главное. Добиваясь сговорчивости Киева и Тбилиси, Москва пустила в ход оружие, которое она, судя по всему, считает главным в большой игре на мировой арене. Оружие энергетическое. Говоря языком профессионалов, она это оружие засветила. А стало быть, на него уже наверняка ищется противоядие. Другого же столь же эффективного оружия у России и нет. И пару слов о публикации в газете «Известия». Это интервью брата покойного премьер-министра Грузии Зураба Жвани Георгия. Напомню, что Зураб Жвани погиб год назад, 3 февраля 2005 года. Суть этого интервью: Зураба Жвани убили.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 16 человек погибли и 65 получили ранения при взрывах в столице Ирака Багдаде. МАГАТЭ продолжит сегодня обсуждение иранской ядерной программы. Для обеспечения поставок российского газа на Украину создано совместное предприятие «Укргазэнерго». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира посвящены экономической информации.
«АвтоВАЗ» намерен в течение 3 лет построить в Тольятти новый автомобильный завод мощностью 450 тысяч автомобилей в год. По планам здесь могут выпускаться разные модели, от небольших спортивных купе до минивэнов. Европейский центральный банк принял вчера решение сохранить базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны на прежнем уровне 2,25%. Это ровно вдвое меньше, чем действующая базовая процентная ставка в США. Чем выше процентная ставка, тем более привлекательными становятся инвестиции в активы той или иной страны. Европейский парламент поддержал вчера предложенные Европейской комиссией новые ограничения времени работы водителей грузовых автомобилей и автобусов в целях повышения безопасности движения. В частности, сокращается максимально разрешенная для них продолжительность рабочей недели с 74 часов, как сегодня, до 56, выходных дней не менее 2 каждые 2 недели. Международный союз транспортных компаний выступил против новых правил, считая, что они фактически вводят запрет на самые популярные в Европе 12-дневные автобусные экскурсионные туры. Бюджет Международного валютного фонда в этом году может стать дефицитным ввиду досрочного погашения задолженности его заемщиками и сокращения, таким образом, притока процентных платежей. За последние 1,5 месяца 2 крупнейших заемщика, Бразилия и Аргентина, досрочно расплатились с фондом по полученным от него кредитам на общую сумму 25 миллиардов долларов. Пакистан, Сербия и Украина, также одни из крупнейших на сегодня заемщиков МВФ, заявили, что намерены отказаться от дополнительного финансирования. Кредиты МВФ предоставляются стране на условиях ужесточения ее финансовой политики, и досрочное погашение задолженности сокращает срок действия этих обязательств.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный на сегодня Центральным банком, составляет 28 рублей 19 копеек, что на 9 копеек больше, чем вчера. А курс евро понизился на 15 позиций, составил 33 рубля 99 копеек. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 21 цент.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и пока вы его слушаете, вам не нужны ни часы, ни календарь, потому что мы вам всегда все напомним. Вот сейчас, например, в московское время 8 часов 49 минут, а дата сегодня 3 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
В конце 70-х в Соединенных Штатах широко праздновалось 90-летие Джорджии О'Кифф, известной американской художницы. 3 февраля 1978 года Радио Свобода посвятило ей передачу. Ведущий Никита Морозов беседует с художником Василием Львовым.
Дожить до 90 лет, сохранив творческие силы, все же большое счастье. И вот это счастье и выпало на долю Джорджии О'Кифф. Ее 90-летие отметил весь художественный мир Соединенных Штатов.
Когда речь зашла о ее долгой и успешной художественной карьере, она сказала, улыбнувшись: «Я знаю, мне повезло в жизни, но я всегда поступала, как хотела, как считала нужным. В искусстве одного таланта мало. Нужны особые нервы, выдержка, упрямство. И надо много-много работать».
Василий Семенович, расскажите о жизни Джорджи О'Кифф.
Родилась она 15 ноября 1887 года около городка Солнечная Прерия в штате Висконсин. В 1907 году она переехала в Нью-Йорк и занималась живописью в школе Art Students League. Очень скоро ей надоела школа, она бросила живопись и переехала из Нью-Йорка в штат Техас. Она стала писать акварелью, причем, по ее словам, из головы. Это были абстракции, написанные под впечатлением величественной природы Техаса. Несколько таких акварелей она переслала в 1914 году знакомым в Нью-Йорк. А те показали их Альфреду Стиглицу. И Стиглиц пришел в восторг. Ее пейзажи, цветы, кости и черепа животных, стены построек передают какое-то вневременное качество природы. И эта вневременность и органичность является выражением всего характера, всего мироощущения самой художницы.
Я вспоминаю известнейшую картину Джорджи О'Кифф. Это череп коровы на плоском фоне.
Да, эта работа стала почти эмблемой творчества Джорджи О'Кифф. Секрет своего долголетия и энергии она объясняет тем, что всегда умела охранять свою частную жизнь. Умела закрывать двери и говорить «нет». Джорджи О'Кифф, несомненно, умна, но без эдакой излишней интеллектуальности. Ее спокойная уверенность, независимость, связь с природой являются коренными американскими добродетелями. И в этом смысле Джорджи О'Кифф – настоящая американская художница, дочь своего народа и американской земли.
90-летие американской художницы Джорджи О'Кифф. Радио «Свобода». 3 февраля 1978 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как порнография пробирается на мобильные телефоны. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. У американцев нет ни малейшего повода испытывать страх относительно конкуренции со стороны производителей дешевых товаров в Китае, Индии и других быстрорастущих странах, заявил в четверг президент Буш, выступая в Миннесоте на фабрике канцелярских товаров. Побег американских производителей в развивающиеся страны давно стал заметным явлением в Соединенных Штатах. Однако президент убежден, что этот процесс неизбежный. Конкурентная сила США заключается в развитии высокотехнологичных производств, а в этой сфере у страны, по его словам, не хватает рабочих рук. Он призвал Конгресс отменить 65-тысячный лимит на число рабочих виз, выдаваемых ежегодно программистам, инженерам и другим высококвалифицированным иностранцам. Президент также выдвигает программу «Конкурентоспособная Америка», которое предполагает выделение 6 миллиардов долларов на финансирование фундаментальных исследований и улучшение преподавания научных дисциплин в школе. Контрабандистов наркотиков превращали щенков-лабрадоров и собак других крупных пород колумбийские наркокартели. В четверг американская прокуратура объявила об аресте 10 человек в США и 20 в Колумбии. Эти люди подозреваются в подпольных поставках в Нью-Йорк колумбийского героина. По словам следствия, пакеты с героином вшивались в брюхо щенков на колумбийской ферме. Как только рана затягивалась, щенки отправлялись в Нью-Йорк. В каждой собаке умещалось около полукилограмма наркотика. Эта группа также переправляла наркотики с помощью гонцов, проглатывавших пакеты с героином. Наркотики упаковывались в тюбики для кремов и контейнеры для аэрозолей, маскировались в женских сумочках и бумажниках. В результате операции было захвачено 24 килограмма героина. Порнография на экране мобильного телефона. Новый, быстрорастущий легальный бизнес – доход от которого, как предсказывают эксперты, возрастет к 2009 году до 2 миллиардов долларов. Что может обещать появление порнографии на экране самого демократичного во многих странах средства связи? Слово Яну Рунову.
Проблеме порнографии, распространяемой по мобильной связи, была посвящена конференция, проходившая в Майами. Новый бизнес быстро распространяется по Европе и скоро захватит также Америку. Можно ли что-то противопоставить этому бизнесу? В Европе пользователи мобильных телефонов уже тратят десятки миллионов долларов в год на просмотр порнографии на своих телефонных мини-экранах. Причем среди вольных или невольных распространителей этого вида сервиса есть и крупнейшая телефонная компания Vodafone Group. Ведущие американские телефонные компании пока отказываются сесть в этот набирающий скорость поезд, опасаясь протестов со стороны консервативных и религиозных кругов. Однако организаторы конференции смотрят далеко вперед. Они обсуждали не столько пагубность порно-бизнеса, проникшего в мобильные телефоны, сколько меры по контролю над ним. Рейтинг, установление блокирующих фильтров, механизмов по определению возраста заказчика порноматериалов, дабы несовершеннолетние не могли их покупать. Один из участников конференции, Джеймс Уолтс из компании West Management, говорил о том, что, как показала популярность порностраниц в интернете, спрос на порнографию значительно вырос. Это серьезный бизнес, если судить по его обороту. В Соединенных Штатах эротика и порнография, потребляемые пользователями мобильных телефонов, принесли в прошлом году 30 миллионов прибыли. Это немного, но очень скоро оборот только в Соединенных Штатах будет доведен до 500 миллионов в год. Так, во всяком случае, считает Ади МакАбиан, директор калифорнийской компании Vaat Media. А компания Juniper Research, специализирующаяся на исследованиях в области индустрии связи, видит тенденцию к тому, что в ближайшие 3 года потребление взрослых видеоматериалов владельцами мобильных телефонов возрастет втрое, и доход от этого превысит 2 миллиарда долларов. Представитель компании Vodafone Тина Саутхолл сообщила, что самыми открытыми потребителями мобильной порнографии являются 2 европейские страны – Австрия и Венгрия. Растет спрос на этот сервис в Ирландии, Великобритании и Швеции. Но представитель крупнейшей американской телефонной компании Verizon Wireless Джеффри Нельсон заявил, что его компания не планирует предложить этот вид услуг своим потребителям в Америке.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Блюзовый певец Ар Келли подтверждает свой статус звезды первой величины в современном ритм-н-блюзе. В четверг он был номинирован на главную премию блюза Soul Train Music Awards в 3 категориях. Trapped in the Closet. Его композиция номинирована на лучшую песню года. 7 o'clock in the morning and a rays from the sun wakes me. I'm stretching and yawning in a bed that don't belong to me. Then a voice yells good morning darling from the bathroom. Then she comes out and kisses me, and to my surprise, she ain't you. Now I've got this dumb look on my face, like what have I done? How could I be so stupid to be have laid here till the morning sun? Lost the track of time. Oh, what was on my mind? From the club went to her home. Didn't plan to stay that long. Here I am, quickly trying to put on my clothes. Searching for my car keys, trying to get on up out the door. Then she stretched her hands in front of it, said you can't go this way.
looked at her like she was crazy. Said, woman, move out my way. Said, I got a wife at home. She said, please don't go out there. Lady, I've got to get home. She said, her husband was coming up the stairs.
Очередной час утреннего эфира программы «Время свободы» завершен, и мы, продюсер Дмитрий Налитов и ведущие
Надежда Перцева
и Олег Винокуров, прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Наши коллеги и Александр Иванов, директор Центра развития «Анима», объединяющего свыше 300 детей-инвалидов и их родителей, будут обсуждать проблемы детей-инвалидов в современном обществе. Ну а мы с вами прощаемся. До свидания. Хороших вам выходных. She says, honey, I'm in a room. He walks in there with a smile on his face, saying, honey, I've been missing you. She hops all over him and says, I've cooked and ran your bath water. Telling you now, this girl's so good that she deserves an Oscar. Throws her in the bed and starts snatching her clothes off. Радио Свобода 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.